здравствуйте. Мы продолжаем цикл наших передач «Православие и русская литература» вместе с доктором наук профессором Александром Николаевичем Уженковым. Александр Николаевич, мы с вами анализировали, разбирали различные направления и жанры древнерусской литературы. Ну, сначала религиозную житии, потом житийную литературу, повести. Но ведь существовало еще одно направление, еще один жанр – апокрифическая литература. Вот какова природа апокрифа? Почему возникал апокриф в виде тех или иных жанров? Вот расскажите об этом.
Ну, сразу же хотел бы обратить внимание на сам термин. Апокриф или апокрифос по-гречески – это значит «тайны сокровенной». То есть это те произведения, которые, в общем-то, не были предназначены для массового чтения. Но у нас же ведь как? Если что-то запрещается, то оно становится самым популярным. И поэтому создавались даже целые индексы ложных или запрещенных книг, то есть как раз перечислялись наравне, там, скажем, гадательными альманахами, там, всякими звездочетцами, астрологическими книгами, в том числе и апокрифические книги.
Приравнивались.
Приравнивались, да, потому что основное назначение апокрифической литературы – это было объяснение того, о чем очень мало или почти ничего не было сказано в Священном Писании, то есть в Библии. По сути дела, апокрифическая литература, она в значительной степени дополняла библейские сюжеты.
И начинается с апокрифических Евангелий, я так понимаю.
Гораздо раньше. По одной простой причине. Потому что есть каноническая Библия, да, но есть Септуагинта, есть Вульгата. И вот, скажем, в одну из этих книг входили и апокрифические книги, потом их, ну вот если мы посмотрим на историю Библии, потом их изымали. То есть вот тот классический вариант, который у нас сейчас есть.
Канонический.
Там, да. Канонический вариант, там уже, так сказать, очищено, да, так сказать, от этих апокрифических книг. То есть вот то, что вы говорите, апокрифические Евангелия, их очень много, их больше 40, и одно из них такое довольно-таки было популярное, чем оно отличается от всех остальных, это Первоевангелие Никодима, оно повествует о детской и юношеской жизни Христа. То есть вот мы же знаем, что в канонических четырех Евангелиях практически ничего не сказано. Ну, там, когда только юноша Христос входит в храм, ну, в общем, эпизод такой небольшой. А здесь нужно было, ну, так сказать, вот рассказать о детстве и юности Христа. Кстати сказать, Первоевангелием Никодима пользовался Михаил Булгаков при создании «Мастера и Маргариты», потому что вот многие вещи которых нет уже в канонических Евангелиях, они указаны именно там. Там Гисмос и Дисмос, например, вот те разбойники, которые были распяты с Христом, ну и многое другое. Ну, это вот тоже, да, взгляд Булгакова на апокрифическую литературу. То есть он полагал, что в канонических Евангелиях что-то было вышелышено, то есть вот их специально такими сделали, и вот расширить за счет вот апокрифической этой литературы. Значит, можно так сказать, что апокрифическая литература давала или содержала сведения, в значительной степени дополняющие Библию, и поэтому пользовалась популярностью в народе. Ну, и язык был очень простой, можно сказать, даже примитивный. Ну, вот, если мы с вами знаем, что Священное Писание, которое написано по благодати, нужно, в общем-то, и читать, и толковать по благодати. Почему мы знаем и толкователей, таких как Иоанн Богослов, да, вот, который трактует Священное Писание, да. А для апокрифа такого не нужно, потому что оно настолько, ну, вот так просто описано, что можно любому человеку, прочитавшему, все это понять. Еще есть ряд апокрифов, которые отвечают на те вопросы, которые занимают человека, но в Библии ответов нельзя найти. Ну, например, что собой представляет рай? Ну, мы с вами, в общем-то, знаем, что существует три рая. Это рай Эдем, рай на третьем небе, где души праведников, и рай на седьмом небе. Это уже там, где готовятся венцы для праведника после страшного суда. То есть вот три рая. Интересно ведь, любопытно их описание, несомненно. И поэтому есть несколько видений о рае. Вот приписывается то апостолу Павлу, там, так сказать, то еще кому-нибудь. То есть вот такие вот видения. Потому что так, как человек узнает, вот какой рай.
Блаженная Варвара.
Да, блаженная Варвара. Ну, в общем, много довольно-таки вот таких вот повествований. И, или, скажем, путешествие по семи небесам. Потому что как земная твердь устроена, мы знаем. Но как небесная твердь устроена, мы, так сказать, вот не знаем. И поэтому вот путешествие Еноха праведного вот на семь небес очень подробным описанием. Это просто фантастическое, скажем бы. Это большой очень апокриф, довольно-таки сложный апокриф. И он показывает как раз восстроение семи небес.
А вот об аде строение.
Вот теперь, да, так сказать, а что же в аду?
В аду, да.
То есть вот и самым таким популярным, самым известным апокрифом это было «Хождение Богородицы по мукам». Его, кстати сказать, Достоевский упоминает в «Братьях Карамазовых». Этот апокриф особый, он особое место занимает, но не только потому, что повествует об аде и показывает даже географию ада, что крайне, так сказать, вот редко где встретишь. Кстати, там тоже упоминается семь небес. То есть вот в аду тоже семь небес. Но здесь другой момент. На первое место выходит Богородица. Вот мы же, когда молимся Богородице, когда обращаемся к ней, Богородица заступница, Матерь Божия, помоги. И вот она действительно выступает заступницей всех грешников.
Всемилостивая Владычица моя, Пресвятая Госпожа, Всепречистое дело Богородицы Марии, Мать Божия, несомненная и единственная моя надежда, не гнушайся мне, не отвергай мне, не оставь мне, не отступи от мне, заступись, упроси, услыши, вижнь, Госпоже, помоги, прости, прости, Пречистая. С Отцем и со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
К ней прежде всего обращается. Скорая послушница, скорая заступница.
И вот... Если у Данте это сам поэт и его проводник тоже поэт, причем языческий, то здесь Богородица.
Именно так.
От ее, через нее мы видим ее глазами структуру ада.
Да, и еще что немаловажно. когда Богородица услышала вот эти обращения к ней грешников, и из ада в том числе доносятся к ней молитвы, мольба, точнее, грешников, то она обращается к Господу, чтобы он показал ей мучение грешников. И здесь очень важно, опять же таки, для мировоззренческой вот этой поры того времени, да, вот для средневекового мировоззрения, да, описать муки адовы, описать зримо, образно, чтобы человек представлял, за какое его согрешение, какая его мука ожидает. Потому что в Библии это не описано, потому что там сказано вот 10 заповедей ветхозаветных, что нужно делать, и 9 заповедей блаженства. Но вот а что, у кого или как, так сказать, вот кто будет наказан, об этом не сказано. И вот Богородица обращается Господу, чтобы он ей помог увидеть. Любопытно, но это не в этом апокрифе, а в другом. Вот любопытная вещь. Хочу провести параллель. Врата рая отворены, но туда трудно попасть. Врата адовы запечатаны, тоже 7 печатями, но туда легко попасть. Вот, вот такое, так сказать, вот противопоставление. Так вот, сопровождают Богородицу архангел Михаил, предводитель всех небесных ангельских сил, и по 100 ангелов с каждой стороны света. То есть с юга, севера, запада и востока. И еще одна важная деталь. Мы знаем, что любой православный храм ориентируется восток-запад. Алтарь всегда будет на востоке, а на западе вот как раз изображают фреску Страшного суда и ада. И в сознании древнерусского человека ад всегда ассоциировался с Западом. Почему с Запада ничего не брали до 17 века? То есть все, что приходит с Запада, это дурное. Поэтому нельзя ориентироваться, нельзя ничего брать, потому что, ну, так сказать, четко совершенно ассоциация была с адом. И вот сопровождение вот это вот всех этих ангелов, 400 ангелов, она и направляется к аду. И в этом апокрифе пишется: «Богородица хотела увидеть, как мучаются души человеческие, и сказала архистратигу Михаилу: „Поведай мне обо всем на земле и под землей сущим“. И ответил ей Михаил: „Что просишь, благодатная? Я все тебе расскажу“. И спросила она: „Сколько мук, какими мучится род христианский“. Смотрите, прежде всего она спрашивает о христианах, то есть те, кто уверовали в Христа. Вот это тоже существенный момент. Мы увидим, потому что есть там существенная градация, кто каким мукам подвержен и за что он подвержен, и за кого просит Богородица. Вот она просит только за христиан. И ответил ей архистратиг: не назвать всех мук, то есть огромное множество. Вот сколько прегрешений у человека, да, так сказать, столько и этих мук. Ну, и она захотела посмотреть, какие же они, эти муки. И вот велел архистратиг, появился ангелом с юга, разверся ад, и увидела Богородица, мучающаяся в аду. Много было здесь мужей и жен, вопили они. Богородица спрашивает, кто они такие, и отвечает архангел Михаил: «Это те, кто не веровали в Отца и Сына и Святого Духа, забыли Бога и веровали в то, что сотворил нам Бог для трудов наших, прозвав это богами. Солнце, месяц, землю, воду, зверей и гадов. Это все то, что сделали люди из камней, Трояна, Хорса, Велеса, Перуна, и люди в них верили. поскольку в богов их превратили, были одержимы злым бесом, веровали и до сих пор во мраке злом находятся, потому здесь так и мучаются. Здесь вот я бы хотел остановиться и обратить внимание на вот этих богов. Трояна, Хорса, Велеса, Перуна. Это ведь языческие боги, славянские. Апокриф этот переведен с греческого языка. Потому что в основном апокрифы были, приходили к нам или из Болгарии, или же из Византии. То есть, непосредственно с греческого переводили. Ну, Болгария тоже там, Сербия, Болгария тоже сами переводили. То есть, оттуда. Ну, еще была богумельская ересь. Вот тот апокриф, который рассказал об Адаме, это как раз из богумельской ереси, это болгарской. Но вот здесь вставка, совершенно очевидно, она то, что называется русского происхождения. Потому что Перун, Хорс, Велес – это…
Наши.
Да, это наши.
Наши языческие
да,
боги.
Да, да, наши языческие боги. Они есть в Славопалку Игореве. И вот какой-то переписчик их специально сюда вставляет, потому что знает, что памятник будет читать. И сразу же, чтобы понимали, что ну нельзя.
И узнавание,
что
было.
Да, 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 что нельзя им поклоняться. В другом месте она увидела тьму великую. Вот тоже вот интересно, тьма великая, то есть темнота большая. Спросила, что это за тьма и кто находится там? Много душ пребывает в этом месте. Плюс разойдется тьма, попросила она, чтобы я видел эти мучения. А ангелы, стерегущие вот этих грешников, отвечали, сказано, что не увидят они света, пока не явится твой благостный сын светлее, чем семь солнц. Ну, число вот семь, так сказать, мы уже много раз об этом говорили, это число совершенства. Вот Адама тоже было число 7, 7 нетворения, мир сотворен тоже, седьмица и так далее, и так далее. И вот здесь любопытно, да, толкование вот той самой тьмы, которая часто употребляется в Библии. И вот здесь, кто находится во тьме, можно ли их увидеть? Их нельзя увидеть из-за тьмы, но и они не могут ничего увидеть.
Это такой некий аналог места безместного.
Да, именно так. И тогда Богородица, взглянув на невидимый престол Отца своего, сказала, во имя Отца и Сына и Святого Духа, пусть рассеется тьма сия, чтобы я видел эти мучения. Распалась тьма, показалось семь небес, да, и множество было народу муж и жен, доносился сильный вопль. И Богородица со слезами спросила, что сделали вы несчастные, окаянные, как попали в себя недостойные? Но не было слышно никаких голосов оттуда. Спросила, почему не отвечаете, почему, так сказать, молчание? И ангелы, стерегущие, их сказали, а потому что они ослепли, так сказать, они не видели никогда света. И вот теперь ослепленные светом, который исходит от Богородицы и от ангелов, они шокированы, да, потому что узнают, что только пришествие Христа будет, и свет они увидят. И тогда они обращаются уже, когда пришли в себя, тоже очень интересно. Это очень такой психологический такой, драматический, можно сказать, апокриф. «Почему ты пришла к нам, Святая Богородица? Твой Сын благодатный приходил на землю и не спросил нас ни о чем, ни прадед Авраам, ни пророк Моисей, ни Иоанн Креститель, ни апостол Павел, Божий любимец, но ты, Святая Богородица, заступница, ты стена роду христианского, молишь Бога, как же ты пришла к нам бедным». Спросила у архистратига Михаила, а в чем их грех? И ответил Михаил, это те, кто не верил в Отца и Сына Святого Духа и в Тебя, Святая Богородица. Они не хотели проповедовать имени Твоего. И что родится Тебя наш Иисус Христос, воплотится и осветит всю землю крещением. Вот из-за этого они мучаются там. То есть они не приняли на веру. То есть они не приняли веру, потому что чудом можно поработить. Достоевский об этом, так сказать, вот, как раз в «Легенде о великом инквизиторе», где упоминается и этот апокриф, это объясняет. А вот вера, она должна быть чистая. То есть и воспринято это было именно чистым сердцем людьми. Заплакала Богородица, просила, почему вы впали в соблазны? Разве не знаете, что вся тварь чтит имя мое? То есть она увидела, но им не может помочь. Они же не веровали в нее, они не веровали в ее сына.
А вера, по словам апостола Павла, осуществление невидимого.
Конечно. И вот получается так, что и они Богом забытые, и помощи-то им никакой, и даже Богородица заступница не может никакой помощи им дать. И когда все это она сказала, опять опустилась тьма, ну и архистратик спросил, куда теперь переместимся. Здесь вот тоже интересно. Ведь есть вот мир сакральный и есть мир профанный. В мире сакральном, в мире горнем, да, нет ни времени, ни движения, поскольку время есть движение, ни безграничное пространство. Вот как перемещаются? Вот очень интересно в этом апокрифе описано. То есть вот они подумали и оказались. То есть мы же бы сказали, как бы телепортация, да? То есть вот это изумительно, потому что апокриф этот 12 века. И многое объяснить невозможно, да? Телепортацию, так сказать, никто бы не понял. А вот здесь, в общем-то, самое показано, что, да, так сказать, она перемещается вот по желанию. Вот захотели, так сказать.
Помысленное такое.
Да, вот захотели там, и сразу там и оказались. Захотели там, там и оказались. И вот на юге, что они увидели? Огненная река, множество мужей и жен, все погружены в реку, одни до пояса, другие до подмышек, третьи по шею, иные с головой. По пояс, кто погружен, спросила Богородица, это те, кого, кто был проклят отцами матерями. Вот в Домострое тоже сказано, материнская молитва содержит на земле, а проклятие иссушает и искореняет. И вот, ну, нельзя проклинать. То есть, и мы поэтому за это обоюдо такое палка, да, обоюдо острая такая, потому что и тот, кто проклинает, он, так сказать, будет наказан, и, соответственно, кого проклинают. И вот здесь вот проклятые и мучаются. Подмышек в огне – это близкие кумовья между собой враждовали. Другие блуд творили, здесь мучаются. По шею – это кто каннибалы, то есть кто ел человеческое мясо. С головой опускается вот этот вот огонь, огненную реку. Это госпожа те, которые крест честной держа, ложно клялись силами честного креста. И даже ангели при взгляде на него трепещут и со страхом поклоняются ему. А здесь, так сказать, вот нет поклонения кресту. И эти люди, держа крест, клянутся на нем, не зная, какая мука их ожидает, потому так и мучаются. Тоже, в общем-то, было актуально для 12 века, потому что клятву давали на кресте князья не враждовать друг с другом. Поэтому вот этот апокриф, почему я говорю, для 12 века он очень был важен.
Клятва преступники.
Да. То есть вот князья, знаете, что вас ожидает за преступление этой клятвы. Увидела Богородица мужа, висящего за ноги, поедаемого червями, спросила, кто это, какой грех совершил? Ей ответили, это человек, который получает прибыль за свое золото и серебро. И за это он мучается. То есть это, по сути дела, банкиры-ростовщики. Вот почему на Руси это, ну, так сказать, этим занимались только иноплеменники.
Грех скверноприбытчества.
Да. И, как правило, это были иудеи. Да, так сказать, иудейский конец вот был в Киеве там, и так далее. Вот кто занимался этим.
Хотя даже по Ветхому Завету было запрещено ростовщичество.
Да, ну...
Законом Моисея было запрещено под страхом смерти. Тем не менее, они этим занимались.
Ну, вот первый бунт в Киеве в 1113 году, это как раз был против ростовщиков. Там не было князя. Владимир Мономах туда вот не хотел ехать, и поднялось восстание. Почему? Потому что ростовщики давали по 200% залог, то есть вот годовой, то есть вот 200%.
Разорительный.
Разорительный, да, совершенно. Да. То есть и вот против них-то и киевляне и восстали. Дальше увидела Богородица жену, подвешенную за зубы. Разные змеи выползали из рта и поедали ее. В чем грех эта женщина? Эта женщина, госпожа, ходила к своим близким и к соседям, слушала, что про них говорят, ссорилась с ними, распуская сплетни, за это мучается. Вообще здесь в нескольких вот частях ада находятся как раз сплетники. И вот муки страшным подвергаются. Там и змеи там может смотреть в глаза, там и за язык подвешен человек быть. И скручивается от жара язык и так далее. То есть, по-видимому, ну, да и в наше время, да, сплетни, но сейчас они в интернет переместились. Вот,
страшно. И образ ада там же.
Да, и в данном случае здесь вот красочно описано, что за ложь, клевету ожидает человека. Что на севере? Вот они переместились на север. Там расстилается огненное облако. Посреди стоят раскаленные скамьи, на них лежат множество мужей и жен. Богородица вздохнула и спросила, а что же это за люди, в чем их грех? Это те, кто в святое воскресенье не встают на заутренню, ленятся, лежат, как мертвые, за это не мучаются.
И опаздывают на богослужение, да, на литургию.
То есть, вот, тоже, видите, актуально. То есть, получается так, что вот этот апокриф отвечает, ну, собственно, на сущие,
животрепещущие, да,
вопросы.
Повседневные.
Но Пресвятая Богородица, она хочет их оправдать. Но если кто-то не может встать, да, ну, немощь, да, то какой грех сотворениями? И тогда архангел Михаил отвечает, послушай, святая, говорит, если кто-то, когда загорится его дом, не сможет встать, да, и спастись, то нет в нем вины его. Да, но если он может подняться, так сказать, и выбежать из дома, значит, вина здесь есть. Но и в другом месте она увидела огненные столы, горящих на них многих мужей и жен. А кто это? Те, кто священников не почитает, не встает им навстречу, когда они не идут из Церкви Божией, за это им мучаются. То есть нет почитания священства. Ну, так сказать, я уже не говорю на оговорах и так далее, и так далее. Архистратик сказал, пойдемте, я покажу, где мучаются иереи. Вот многие полагают, что если есть сан, высший сан, то, может быть, так сказать, и он уже получает индульгенцию.
Нет, пастыри пойдут первыми на страшный суд и будут отвечать гораздо более строго. Да. Они же пастыри.
Да, да, да. И вот муки предаются те, кто служили литургию пред престолом Божьим, предстояли, почитали себя достойными, когда совершали проскомидию, не хранили просфиру, роняли крупинку ее, как звезды Божии, на землю и так далее, и так далее. А дальше она увидела, как мучается чин ангельский и апостольский. Но имеется в виду...
Высшие чины.
Высшие, да, чины. Духовные. Они лежали объятые огненным пламенем, поедаемые червями неусыпными. И за что это? Это те, кто имел образ ангельский, апостольский на земле, называли славными именами патриархов и епископов, говорили им на земле «Благословите отцы святые», но на небесах они не звались святыми, так как не сделали ничего, чтобы иметь ангельский, апостольский образ. За это и мучаются здесь. То есть, опять же таки, так сказать, этот образ не, ничего, так сказать, вот, точнее, чин это не дает, опять же таки, оправданию их носителя. Получается так, что этот апокриф практически охватывает все сословия. И князей, и священников, и простых мирян. И Богородица, когда все это увидела, она обратилась к Отцу Небесному, чтобы он ослабил муки. Он говорит, нет, я их не знаю, так сказать, они меня не почитали, и твоего сына не почитали. Тогда Богородица обращается ко всем небесным силам и ко всем святым, с тем, чтобы они поддержали ее молитву. И тогда, когда уже вот таким сонмом, да, всех святых обратились к Отцу Небесному, то он именно... потому что очень почитает Богородицу, посылает послабление всем людям, грешникам с Великого Четверга и по Пятидесятницу. То есть вот это время ослабевает муки грешников в аду по молитвам Богородицы. То есть апокриф как раз и подчеркивается, что действительно Богородица является заступником всех грешных.
Ну и самое главное, что Церковь Христову врата ада не одолеют. Ну, это один из подтекстов, конечно, вот этого апокрифического произведения. Спасибо большое. Спасибо. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. До следующих встреч. До свидания.